Ладно, давайте начнем.
Давай, может, начнем с идеи, как это все появилось.
Я только хотел у тебя спросить, что ты думаешь про название подкаста?
Я, на самом деле, про название чуть-чуть совсем думал, но я потом, мне как-то плохо это шло. Ну, я, как любой русский человек, не умею в нейминг, поэтому, собственно, я начал думать над концепцией сразу же.
Как говорили мне в одной компании, продукт надо сначала назвать. Ну, я не знаю, у меня было, знаешь, что-нибудь банальное, типа «Вечерний джем», «Московский подкаст».
И ну, я сказал, все... русский не умеет нейминг, да?
Да-да, ты был прав, безусловно. Окей, давайте расскажем о себе пару слов и как мы пришли вообще к идее записывать подкаст. Мы выпивали на прошлой неделе и обсуждали разницу поколений. Миллениалы, зумеры, бумеры. Вообще, кто там есть, Леш, расскажи, потому что я, честно говоря, на этом...
Слушай, их довольно же много. Там есть потерянное поколение, оно же еще иногда называется великое поколение, да, на которое там упало наибольшее количество различных жутких и ужасных событий, там депрессии, две войны. Есть бэйби-бумеры, есть кто-то еще, потом миллениалы, зумеры и альфа-поколение. Ну, собственно, алфавит замкнулся. Альфа-поколение —
это после зумеров уже.
Больше после зумеров, те, которые родились после 2010 года.
Угу, то есть мой сын — это альфа-поколение.
Угу, не зумер.
А чем они от зумеров отличаются?
Ну, они еще не выросли, непонятно.
Понятно. Окей, но мы обсуждали то, что мы с Лёшей ровесники, мы миллениалы, и чем отличаются, ну, на мой взгляд, да, миллениалы от зумеров, тем, что когда ты хочешь что-то сделать, если ты миллениал, ну, это мое личное, да, восприятие, это не какая-то теория, но оно очень тяжело тебе дается. Ты все время думаешь, а что обо мне подумают люди? Ах, достаточно ли я хорош? Но я же не профессионал, я же не эксперт, я же не... оканчивал университет по записи подкастов и так далее, и так далее. А зумеры, как мне кажется, просто берут и делают. Ну вот я могу судить о зумерах по своим бывшим коллегам, которые просто, ну, снимали какие-то тиктоки, и, как правило, они добиваются успеха, потому что берут и делают.
Ты, да? Знаешь, ну это вот прям вот на самом деле бьет в наш подкаст, потому что, собственно, мы с тобой два ленивых миллениала, да, которые бы в жизни не собрались здесь, но у нас продюсер зумер, и просто вот... Алина на следующий уже... день, и все собрано, студия заказана, как бы всех подогнали. Вот концепция шоу, мне кажется, связана с тем, то, что каждому человеку что-то интересно, и вот когда человек берет, выпивает пару стаканчиков, из него начинает это переть. Он не может скрывать, там, как наш там, общий... друг знакомый, то, что он обожает релейную защиту, то, что он прям вот электрика, ее защита — это вот самое важное, самое интересное, что есть.
Действительно интересная хуйня, честно
говоря. Да, безумно просто. Я бы круглые сутки слушал бы об этом бы и думал бы об этом. Вот, и идея о том, то, чтобы поговорить об этом, поговорить о том, то, что интересно людям в их, скажем так, девственном и приятном состоянии. Когда тебе ничего не важно, когда, ну, как это, танцует так, как будто тебя никто не видит, пой, как будто тебя никто не слышит, рассказывай про релейную защиту, как будто кто-то что-то понимает в ней, кроме тебя.
Заготовленный от Лёши панч. Нет, слушай, да, я с тобой согласен, и, кстати, вот мне сейчас кажется, да, то, что можно назвать это подкаст миллениалов, потому что действительно, как ты верно сказал, два ленивых миллениала, которые, ну, я вижу так, не способны самостоятельно что-то сделать. Если объединятся и выпьют, то все-таки способны на какие-то, мне кажется, более-менее творческие потуги, да? Вот. Ну и я еще пару слов скажу, почему мне захотелось записать подкаст. Я сам большой любитель подкастов, слушаю их постоянно, и они практически все скучны. Они все на какие-то узкие темы, ну, то есть мне не хватает какого-то такого, да, вечернего джема, какой-то болтовни ни о чем. Ну вот для меня подкаст — это способ как-то выкинуть из головы какие-то там вот будничные мысли.
Ну, как самоочистка какая-то, да. После рабочей дневной рутины просто вот перейти в маленький мир фотонов, да, маленький мир психологии, маленький мир каких-то исторических подкастов, в котором, ну, ты существуешь, кайфуешь и чувствуешь себя максимально комфортно.
Да, да. Ты, мне кажется, хорошо описал. И мне... Я под подкаст засыпаю, например. Ну вот у меня есть действительно проблемы со сном, и я всю жизнь засыпаю под подкасты, да. И я за столько лет засыпания под подкасты нашел там буквально каких-то 2-3 авторов, под которых мне сносно засыпается, да. Но мне кажется, это маленькая выборка для такого количества времени. Я просто не могу... найти что-то такое, чтобы мне нравилось самому, да? Почему иногда люди вот делают что-то сами? Потому что они не находят то, что ищут, и такой, блин, я сделаю сам, да? Ну, то есть засыпать под свои подкасты, собственно, это странно, безусловно, будет, но мысль понятна. То есть для меня это что-то медитативное, такая история, да?
Ну да, но я еще, кстати, заметил то, что некоторые подкасты, может быть, имеют в себе что-то прям безумный интерес, но... Ты вот обращал внимание то, что когда человек читает с листа, это вот, ну, убивает вайб примерно 60%. То есть даже если это вот, ну, самое интересное, что ты слушал, это, не знаю, как, это как, блин, тосты с листа, вот, речи с листа, как бы, это вот сразу минус 100 баллов просто. И вот некоторые подкасты как раз записываются с листа, и их просто невозможно слушать. То есть даже если это твоя тема, ты ее любишь, ты ее там вдоль и поперек знаешь, хочешь подчеркнуть что-то новое, если это просто, ну, как чтение книги, да, как бы начитывание, то это сразу как бы приводит к тому, то, что ты или идешь спать, или выключаешь это говно. И все.
Ну, согласен. Типа какой-то вообще жесткий сценарий, мне кажется, для творческой истории. Но мы не говорим, да, про кино, мы говорим про какие-то вот такие вещи, как...
Не, заметки, опора должна быть всегда. Но вот когда...
У нас этого нет, но... Угу, окей. У меня вот есть опыт с саунд-историями, да, мы записывали песню, и там вообще все гораздо страннее, и ты себя чувствуешь гораздо более неуютно, потому что, ну, ты говоришь и говоришь, да? Ну, то есть Лиза слышала, как я говорю, ты слышал, как я говорю. А когда мы записывали песню, ну, да вот ты представь себе, что ты поешь, да? Ну, то есть ты ужасно поешь, так на 2 из 10. И одно дело, когда ты там с какими-то друзьями, еще что-то, а другое дело,
в
когда
караоке.
Ты, да, в этой будке, в наушниках, и тебя слушают там 5 человек
в наушниках. И ты сам себя слышишь, и тебе самостыдно.
Ужасно, ужасно стыдно, да. То есть я бы этот опыт, не знаю, на что это похоже, на первый секс, мне кажется, ужасно некомфортно, и...
У тебя такое печальное воспоминание.
Ну, а у тебя что, первый секс был какой невероятный?
Нет, отвратительный.
Нет, ну тогда-то мне казалось, что я невероятен, да? Это, там, потом я понял, что нет. Как на работе у меня такой же, кстати, опыт примерно всегда.
Первой работы?
Да с любой работы.
Думал то, что получишь невероятные деньги, получил.
С любой работы, мне кажется, я невероятный всегда, пока меня не увольняют. Типа, знаешь, к сожалению, не платят за распивание кофе с коллегами и за пиздёж.
Хороший человек — это не профессия.
Вот. И это, кстати, вот эта фраза описывает всю мою жизнь в целом.
Ну, я знаю много хороших людей, которые их, именно то, что они хорошие люди, как бы сделали карьеру на этом. Хорошие собутыльники, хорошие тусовщики, тостоговорители и так далее. И вдруг одновременно оказывается то, что еще очень талантливые менеджеры, финансисты.
А как же хардскиллы? Вот в этом кейсе.
Да, камон, типа, чем выше ты летаешь, ну, знаешь, это есть очень забавная зависимость о том, то, что чем выше ты по должности в корпорации, тем меньше ты занимаешься той работой, которая твой хардскилл изначальный. То есть, условно, там, когда ты младший аналитик, ты там 95% времени занимаешься аналитикой, 5% там, условно, пьешь кофе. Да, и как только и когда тебя делают условно там руководителем аналитического отдела, у тебя уже 20% твоего времени тратится на руководство, на менеджмент, да, и там 80% именно на аналитическую работу. И чем ты выше, условно, в пищевой цепочке, тем меньше ты занимаешься непосредственно своей кор-деятельностью. И больше это какой-то менеджмент, какие-то отношения, какое-то взаимодействие внешнее и так далее и тому подобное.
Ну, мне кажется, ты сейчас мне объяснил причины моих проблем на работе, потому что как только я стал просто маленьким тимлидом, я на 99% убрал от себя всю операционную работу, то есть я даже письма, по-моему, не читал, я их просто рассылал неоткрытые по ребятам, чтобы там посмотри то, посмотри это. Возможно, в этом и кроется причина, да, того, что я...
Зато ты не скидывал лишний раз на чьё-то день рождения, да, тебе... ты получал имейл о том, то, что типа ну, собираем деньги на день рождения, за тебя твой подчиненный сбрасывал долю.
Ну нет, кстати, с днями рождениями, ну, я работал в Озоне, да, я думаю, это можно на подкасте рассказать, да, ну, какие у меня уже нет отношений с компанией.
Акция Озона вверх.
Да, не, ну на самом деле с днями рождения там была проблема, потому что когда ты работаешь в огромной компании, где тысячи человек, и только вот, мне кажется, те, с кем ты в какую-то коммуникацию вступаешь и общаешься, их, ну, мне кажется, ну, в районе там 50 плюс-минус, да. И в какой-то момент, когда я пришел работать, я все время сдавал честно и много на все дни рождения. И в какой-то момент их стало такое количество, что просто ты уже перестаешь это делать. Ну вот когда там по 3 в неделю, сначала я стал сдавать поменьше, потом еще поменьше, потом просто я стал игнорировать. Потому что ну, это невозможно, ты всю зарплату можешь отдавать на дни рождения.
По поводу, кстати, коллективных подарков и вообще всего коллективного, есть эта красивая позиция Петровского, по-моему, который Эрмитажем руководит, который говорит, что я не подписываюсь под коллективными письмами, потому что, ну, как бы моя точка зрения, я могу полностью быть согласен со своим этим, со всем текстом, который написан, но если меня спросят, я могу объяснить не так, как автор этого письма, собственно, что он вкладывал в это. И как бы коллективное письмо немножко разрушает индивидуальность, а она у всех своя, у всех своя точка зрения. То есть напиши любую фразу, скажи, ты согласен, не согласен. Многие скажут, допустим, согласен, многие не согласен. Но если начнешь человека расспрашивать об этом, он может дать абсолютно другой, скажем так, ответ. И не то, что ты ожидаешь, не те мотивы, не то, как бы, знаешь, такое нативное восприятие ситуации. Вот, поэтому, ну, как бы коллективные, как бы, дни рождения примерно такая же история, то есть ты сбрасываешь деньги, ты, как бы, думаешь то, что человек как-то что-то там тебя персонально ассоциирует, то, что ты поучаствовал в подарке, да на самом деле нет, человек просто получает бюджет на то, чтобы сбрасывать деньги на подарки на будущий год другим.
Ну, это, кстати, интересная мысль, то есть если ты, как бы, сбрасываешь или не сбрасываешь, да, эффект один и тот же, никто не персонализирует эту историю, и никто и не заметит, да?
Но это как вот у Питера Уотса, как мы с тобой это читали, там же красивая история по поводу дней рождения и теории игр, о том, то, что худшая стратегия с точки зрения теории игр по дням рождения — это никому не говорить о своем дне рождения, потому что если ты кому-то говоришь о том, то, что у тебя день рождения, то тебя могут поздравлять только, как бы, исходя из того, то, что ты это сказал, у человека, которому ты это сказал, у него возникает некое чувство дискомфорта, и это неискренность, да, и правильная стратегия, чтобы получать искренние поздравления на день рождения, это никому никогда не говорить о своем дне рождения.
Ну да, вообще это теория игр Уотса, довольно интересная история, но это не Уотса теория игр, да, он просто ее как-то вкрапляет в свой роман. Ну да, мы тогда сейчас перейдем к какой-то такой, знаешь, мне кажется, литературной части, она у нас должна на любом подкасте занимать какой-то кусок. Лиза как раз может вздремнуть на этом моменте. Вот.
Mm. Ну, включить другой подкаст.
Расскажите о себе. Окей.
Ты можешь говорить. Мне про себя немного можно рассказать. Я и вправду юрист. Я люблю свою юридическую работу. Люблю юристить юристику, скажем так. Вот. Начнем.
А это что-нибудь? Это все
да,
про себя?
Я не буду про себя ничего рассказывать больше. Зачем? Ну, мне кажется, Ну, что мы про друг друга, ну, как бы, как каждый сам про себя расскажет. Это никому, во-первых, не интересно, во-вторых, это больше про что? Про это проще в названии канала написать о том, то, что кто и что. То есть, знаешь, это если бы мы с Ваней были бы там, Ваня был бы там, не знаю, 6 раз олимпийским чемпионом по гребле, вот, и у нас был бы подкаст по гребле, то, ну, как бы...
Подкаст по гребле, блядь, звучит перспективно, да.
Ваня бы тогда рассказывал такой, да, я 6 раз участвовал в Олимпийских играх, 6 раз победил их, я гребец, гребу воду.
Я не уверен, что гребец — это правильное слово.
Греблёр, ты хочешь сказать?
Грибник, нет, я... Окей, гребец. Неужели гребец? Ну не режет слух, нет, гребец. Звучит как какой-то...
Ты знаешь то, что русские не могут в нейминг, это еще работает с городами.
С городами?
Да, ну ты просто в голове у себя перебирай название городов, и вот, ну подумай, тебе нравится это слово или нет? как бы, нет, я не буду озвучивать.
Сразу в голове нет, но Гребец, кстати, звучит как Елец, Гребец, да, как какой-то город маленький.
Ну, это в целом, на самом деле, особенность, наверное, всех славян. Ты вот, ну, как бы, если начнешь говорить, там, Белград, он все твердые какие-то согласные, глухие, они, ну, как бы, у тебя нету каких-то там красивых названий совершенно. У тебя используются в основном глухие звуки, твердые звуки, какие-то там соединения букв, там цк, чичи, пши. Ну, это не особо воспринимается хорошо на слух.
Ну, типа, они не сильно заморачивались, когда называли города.
Ну,
ой,
да.
Тут, типа, нет, блядь, белая
крепость.
Не то,
что не заморачивались, просто это, ну, особенность нашего языка, да, то есть название местности, язык довольно такой звонкий, твердый, местами много глухих звуков. Ну, мне кажется, это тоже связано с тем, то, что почему плохо с неймингом, да, то есть называя что-то, это не вызывает какое-то удовольствие, да, совершенно.
Ну, а ты вообще вот считаешь русский язык, он, типа, насколько, не знаю, как сформулировать, да, насколько он хорош, насколько тебе комфортно выражать свои мысли, потому что, ну, мы все тут говорим не на одном языке, я думаю, поэтому, ну, вот мне кажется, да, окей, я просто скажу, что, ну, я говорю по-английски, но мне кажется, что русский язык намного богаче, да, на какие-то смыслы, то есть...
Я с тобой согласен, но тут, знаешь, это даже какой-то примитивная совершенно вещь, даже если взять какое-то там некое математическое среднее, если ты пишешь какой-то текст, абзац на русском языке и на английском, у тебя получается то, что русский текст в среднем где-то на процентов 30-40, он больше и объемнее, чем английский текст, вот. Но при этом, знаешь, я вот сколько не работал с английским языком, он более утилитарный. Он, скажем так, он очень четко отвечает цели и задачи, как бы, носителя. То есть, если ты чего-то хочешь, тебе нужно что-то получить, да, тебе нужен определенный конкретный тон, английский в этом плане идеален. Да. Русский, он более, скажем так, с подтекстами, с оборотами, с подсмыслами, с каким-то... ну, скажем так, это течение с подводным течением, скажем так.
Ну да, да. Вот
я бы так бы его характеризовал. Потому что, ну, плохих языков, очевидно, не бывает. Язык — это банальное средство общения.
Нет, да. Конечно, но как-то, мне кажется, у русского языка больше, чем у других языков, способность впитывать какие-то, знаешь...
Другие даже слова.
Другие слова, да. Но вот забавно, я где-то недавно видел какую-то, типа, картинку или мем, что когда ты читаешь «Войну и мир» и удивляешься, типа, почему там так много французских слов, да, почему, то сейчас, типа, ну, камон, ребята, да, то есть, ну, все понятно.
Слушай, ну, русский язык, на самом деле, он поражает своей адаптивностью, да, на самом деле, вот, есть же, ну, у тебя, может быть, есть такие знакомые, вот у меня точно есть такие знакомые, которые говорят, ну, там, не коверкай слова, да, не используя англицизмы,
но... Ну, такой, мне кажется, снобизм абсолютно,
да,
необоснованный, да.
Это абсолютно, в моем понимании, неправильно, это, наоборот, показывает, ну, просто феерическую, какую-то фундаментальную способность языка быть адаптивным, да, и, ну, каждое слово, даже вот тот же самый «камон», да, когда он становится русским, да, он приобретает, ну, свою определенную форму, свой определенный смысл, да, и с точки зрения адаптивности русский язык просто феноменален, да, но с точки зрения... Есть же эта великолепная теория, почему мы используем англицизмы и заимствования из другого языка. Ну, базовая основа — это в том, то, что у нас нету просто таких понятий, чтобы их описывать. Соответственно, мы описываем понятие тем словом, в чьей языковой группе это явление появилось. Ну,
компьютер. Я бы сказал не то, что у нас нету слов для описания, я бы сказал, что очень часто английские слова, особенно в корпоративной какой-то среде, они более ёмкие.
Вот, это то, к чему я веду.
Достаточно одно слово
сказать. У тебя иностранное слово ты используешь в своей речи, когда ты хочешь сократить там предложение, словосочетание или более длинное слово в России, то есть в русском языке, точнее. И, собственно, ты берешь иностранное слово для языковой экономии, банально.
Да, да.
Вот.
Ну, конечно, да, мы не будем забывать, что есть люди, которые злоупотребляют с этой историей, особенно люди, работающие в западных компаниях, да. Ну,
ты знаешь, у меня супер забавная есть история. У меня была коллега, и ее в какой-то момент повысили. Она до этого обычный человек. Вот, ну, ни вправо, ни влево, просто как бы коллега, общаешься, нормально человек рассказывает. А как только ее повысили, она заметила то, что среди топ-менеджмента полезно и там вообще в целом коллектив использует много англицизмов, и она начала везде, где попало, добавлять английские слова. И это доходило до такого абсурда, то, что она как-то сидит на совещании, мы обсуждаем деятельность нашего благотворительного фонда, и она такая, ну как, нам нужно более активно заниматься charity. И все такие, что?
Да,
что?
Да, я
что
просто
ты делаешь? Какое
супер понимаю.
Черити?
Супер есть, понимаю,
да,
что ты говоришь, да.
Черити намного короче, чем благотворительность, да, но, блин, когда ты говоришь слово черити, ты как будто на рыбалку идешь. Вот, ну,
мне
вот,
кажется, знаешь, такая, мы сейчас такую тему затронули, которая так в супер узких кругах нас поймут, да, мне кажется. Но anyway, да, я понимаю, о чем ты говоришь прекрасно, потому что у меня с женой была такая история. Она работала в американской компании, ну, можно сказать, уже работала, да. Мы записываем подкаст в 22-м году.
Мы записываем в 23-м, когда Америки уже нет.
Так, вырезаем. И то есть я помню, что у нее на работе эти англицизмы использовались, когда надо и не надо, настолько ими злоупотребляли, что это из... Ну, скажем так, да, в какой-то момент мне это казалось прикольным, но в какой-то момент тебя это начинает раздражать. Ну, то есть это когда просто какие-то слова абсолютно обычные начинают заменять на английский, не к месту, и, ну, тут какая-то должна быть, на мой взгляд, грань, да? То есть когда это уместно, когда неуместно.
Да нет, даже, ну, не в грани дела, а...
Ну, какой-то лимит надо установить,
скажем, нет? Так, ой, некоторые sorry. Слова, они могут не требовать какой-либо замены. Да, и они, на самом деле, в русском языке, ну, слово благотворительность,
ну,
блин,
да,
ну,
да.
Оно офигенное. Ты как бы,
ну, лучше, чем charity звучит.
Да, charity звучит, ну,
согласен.
Как будто кто-то плюнул.
Окей, не, мне кажется, у Миши очень левые взгляды как раз, прям вот такие, знаешь, я называю это медузные взгляды немного. Ну, то есть я в целом, у меня вообще в последнее время с либеральной повесткой такая история, что я всегда был тоже довольно... ну, скажем так, ближе к левым взглядам, довольно либеральный парень, но чем больше, кажется, я это все слушаю и читаю, тем больше у них какая-то вот есть особенность, они тебя отталкивают просто, то есть своей радикальностью, да, но это как в обе стороны работает, но кажется, что, ну, камон, ребята, ну, это перебор, ну, то есть вот, окей, давайте вот про «Медузу» пару слов я скажу, я там читал «Медузу» задолго до того, как вообще там кто-то ее читал, и... В какой-то момент я понял, что когда я обновляю ленту «Медузы», ну, это просто ну, супер депрессивно. То есть я не говорю, что должно быть все как в Яндексе, да, где какая-то такая очень однобокая повестка там. Но «Медуза» просто это вот конец света каждый день. Но нет такого ощущения? Вот,
я не читаю «Медузу», не знаю. Ну, честно, мне раньше нравилась «Медуза».
Лёша, VPN нету?
До того, как, кстати, ее запретили, мне нравилась «Медуза» в том, то, что у нее были очень крутые различные расследования, и у них был, скажем так, разный контент, который можно было почитать не только про...
Да,
жесть.
Про повестку. Я понимаю, да. О чем ты говоришь. То есть, вот, есть там раздел истории, да, mm-hmm. где какие-то журналистские расследования бывают. Там, например, Саша Сулим пишет, она замечательная журналистка, она не только для «Медузы» там пишет, она и отдельно пишет и в редакции у Пивоварова она есть, но этого все меньше, кажется, а больше тупо повестки, и она абсолютно черная всегда. Ну, то есть, действительно, я понимаю, что действительно, да, дела идут не очень, да, в целом, но, мне кажется, должна быть какая-то все-таки... Я сейчас выпил уже шампанского, поэтому попробую сказать это слово. Поляризация мнений. В любом случае, да? Anyway, это «Медуза» или РИА Новости. Но вот чего не хватает, мне кажется, в журналистике современной, это всегда супер однобокая история, да?
Ты знаешь, я не хочу высказываться по поводу роли СМИ в обществе вообще в целом, но вот именно я, по крайней мере, я люблю контент, который... вне политичной, а про проблемы. Когда СМИ облекают что-то, что касается людей, на которых мы даже не обращаем внимания. То есть, допустим, там проблема хосписов, да, вот как бы Красовский, да, к которому может быть очень много различного отношения, но он, допустим, постоянно в своих циклах говорит про проблемы ВИЧ-зараженных. Про проблемы ВИЧ-центров. Безусловно, знаешь, это вот мы с тобой можем обсуждать стол, да, абсолютно там просто вот стол, да, стол, который покрыт какой-нибудь эмалью, лаком и так далее, и это можно докрутить до стадии политики, да, потому что
стол... Ты вспомнишь про фильм, где играл Зеленский.
Стол такой плохой, потому что дерево незаконно вырубают китайцы, а лак, химические заводы, и умирают жители городов. Ну, то есть, понимаешь, ну, как бы вот любую тему возьми, ты ее можешь дотянуть до политики, но все равно вот есть... скажем так, грань, когда мы все еще говорим про проблемы людей и на необходимость обращать на них внимание. Вот, я вот люблю все, что вот до этой грани. Как только это становится больше похожим на... Ну, то есть, когда ты находишься на грани проблемы. Потому что как только ты переходишь на конкретные личности, это уже дело правоохранительных органов, это уже дело политики, и пусть они этим занимаются. Ну, мне кажется, тоже задача журналиста — обличить проблему. А если ты начинаешь говорить то, что стол плохой, потому что лак делает сын, жена, брата губернатора, да, который туда в этот лак подмешивает кровь христианских младенцев, то, ну, блин, это уже политика, как бы, камон, ребят, ну, остановитесь.
Да, наверное,
да, мы понимаю, говорили про то, что плохой стол в Икее. Вот. Ну... В Икее есть лучшие столы.
Да, вот мне, например, очень нравится, не знаю, насколько это журналистика, да, но вот я всегда любил формат монологов. То есть такой был раздел на Медиазоне, в Инсайдере такое было. Монологи, то есть, ну вот, я не знаю, допустим, там монолог наркомана. Ну, я так условно скажу, да, где он рассказывает сам от первого лица, с чем он столкнулся, что он прожил. Это такая интересная история, которая никак не политизирована тоже, и ты всегда можешь как-то это прочувствовать, да? Вот мне
это
не хватает...
просто Гонза, по сути, да?
Да.
Человек, да, как бы, от своего лица, он не... Ну, Гонза — это всё-таки, когда журналист рассказывает историю от своего лица, да? Тут я, к сожалению, не знаю, как, когда человек разговаривает от своего имени...
Мне кажется, термин «монолог» здесь подходит.
Просто...
Да, просто монолог, и ты... как-то погружаешься в эту историю, да? Вот я всегда такое любил читать, да? Ну, когда какой-то... эмоциональный окрас этому придают, но тоже от этого устаешь.
Самый примитивный, наверное, пример, который можно сделать, который мне в голову первый пришел, это вот, ну, есть Татьяна Эдельман, да, Татьяна же ее зовут?
Тамара, по-моему.
Тамара Эдельман, да, она рассказывает про историю, да, она рассказывает про историю как школьный учитель, она как школьный учитель рассказывает ее там в рамках определенной парадигмы, ее сформированного мнения, ее формы подачи, да, то есть... где-то она там дает как бы контекст, где-то она не дает его, да. Ну, как бы ее задача донести, как на уроке истории, какие-то как бы исторические факты. А условно, если ты хочешь погрузиться в тему, да, ну, прости, тут уже нужно тебе читать монографии, обращаться к источникам, если тебе что-то конкретно интересно. У нее задача как бы дать тебе необходимое меню, да, а дальше ты уже сам принимаешь решение, тебе нравится, это не нравится.
Ну, мне кажется, кстати,
терпимая красавица.
Эдельман довольно-таки интересно рассказывает, причем у нее, ну, там, мне кажется, она начинала как просто учитель истории, действительно, то есть она рассказывала, там, родился тогда, умер тогда, вот какие-то важнейшие поинты, а сейчас, мне кажется, у нее много каких-то погружений, действительно, то есть она... читает сама какие-то монографии, какие-то интересные истории, оттуда рассказывает, вырывает. Ну, то есть, кроме того, что она вдруг посередине, там, полутора, ну, там, я не знаю, ты смотришь полуторачасовое видео про Николая II, и вдруг она начинает на 7 минут стихи кого-то читать про Николая II, и это, ну, типа, вот невероятно скучно, хочется это отмотать, это тебе неинтересно, да? Но кроме этого, мне кажется, она, типа, ну, все-таки глубже, чем база копает, ну, мне так кажется. Ну, она... ее интересно слушать. Да, конечно, есть... Ну, мы не сравниваем с какими-то историками.
Не, ну, давай так. У нее даже просто банально... Ну, я, может быть, как-то упростил то, что я сказал, да? То есть, ну, безусловно, она там не читает параграф из учебника истории на 3 странички там про что-то. Она там... У нее полуторачасовое какое-нибудь там видео, да, в котором она говорит. Но давай так. мы про глубину или про ширину. Тут это абсолютно разные вещи. Если мы говорим с тобой про ширину, да, то она идут, свою задачу выполняют там на 100%.
Согласен, согласен.
А если ты хочешь глубины, ну, извини, как бы тут ты уже сам должен заниматься. Давай глобально, если подумать, а откуда люди должны потреблять такой контент? То есть YouTube как активному поставщику контентов, ну сколько, ну 5 лет?
Да ну ты что?
6.
Ну нет.
Не, ну давай так вот, ну когда я начинал смотреть YouTube, да, это был там исключительно какой-то развлекательный контент, спасибо Ева, там, не знаю, какие-то стримы и так далее. То есть он, YouTube стал поставщиком какого-то контента относительно недавно, когда там начались монетизации, и на этом стало можно зарабатывать, причем зарабатывать даже релейной защитой, простите меня, господи.
Ну, я, кстати, все еще не уверен, что то, что вот наш общий знакомый говорил про просмотры о релейной защите, это правда, потому что, ну, он какие-то цифры, что чуть ли не те, кто смотрит Дудя, 50... они же потом перескакивают все на релейную защиту и двухчасовое видео в запой смотрят. Хотя, возможно, да, я не уверен, возможно, если ты вобьешь на ютубе релейная защита, то там миллионы просто просмотров, знаешь, и топ-5 релейных защит, там, и, знаешь, 7 миллионов просмотров. Окей, отступление, да.
Вот, так, собственно, к чему я? То есть, YouTube не так много времени, да, до этого подкасты был совершенно непопулярный жанр, даже, ну, до YouTube, то, ну, как всегда у всех на айфоне, на андроиде было какое-то там включенное, встроенное приложение подкасты, но туда заходил только человек, который такой, я расстроился в своей жизни, мне больше
потому
нечего
там,
заниматься, подкастов
нахуя никогда не было никаких подкастов. Вот это приложение в айфоне, например, подкасты, я вообще, ну, оно было, я не знаю, есть ли оно сейчас, я помню, что я слушал там 5-6 подкастов, но их там не было. Что за подкасты, там, какие подкасты, какие-то
вот,
отдельные.
Да, дальше, и мы с тобой приходим к точке, да, вот, ну, эта точка, прости меня, господи, была 10 лет назад, где люди, как бы, все еще потребляли основную информацию из новостей, из телека и из книг, которые они прочли. Да, соответственно, если ты никогда не читал Варлама Шаламова, ты никогда не читал Солженицына, ты никогда не интересовался, там, историей своей семьи, ты в целом не заинтересованный человек, ты даже мог не знать про существование ГУЛАГа. Да, для тебя там условно сигареты Беломор канал, там папиросы, это были просто папиросы, в которые ты забиваешь джойнт, да, и все, на этом точка. То, что это там место, где погибло огромное количество людей при строительстве, и это одна из самых там условно бесполезных строек, потому что она там не используется для какого-то активного коммерческого мореходства, речеходства, как правильно будет.
Я думаю, что мореходство.
Ну, там же нету моря.
Ну, блядь, ну речеходства такого нет слова, но окей, окей.
Вот,
каналоходство, да?
Канал. Какой канал построили до канала, что это было? Ну, просто для плавание по морским, вот, по речным, собственно, у тебя не было оснований даже трогать эту тему, потому что, ну, насколько я помню, Солженицын нету в школьной программе, да? То есть, если
да
ты...
нет, мне кажется, кстати, Солженицын в школьной программе есть. Я не помню точно, но мне
один
кажется...
день Ивана Денисовича?
Да, точно. Ну, нет, ну, типа, архипелаг ГУЛАГ, конечно, нету в школьной
программе. Ну, вот именно.
Наверное, да, возможно,
Ракового
сейчас...
корпуса там точно
да,
нету.
Сейчас, да, возможно, поправят, но...
Там... Наверное, ну, да. Один день Ивана Денисовича разве что, да, ну, он хоть и дает тебе, как бы, некое overview, да, но при этом ты можешь не знать про Колыму, да, и, ну, тема в любом случае про ГУЛАГ и так далее, она тоже очень сильно неоднозначно, да, то есть это тоже нельзя забывать. Я вот, знаешь, чего мне не нравится? Мне не нравится то, что люди хотят привести очень многое к однозначности.
Ну, типа радикализация, да, в любую сторону.
Да.
Ну, да, это, конечно, не плюс. Хотя, мне кажется, я тут с тобой поспорю, тема с ГУЛАГом, она кажется довольно однозначной. Ну, то есть много есть тем в мире, которые неоднозначные, но, мне кажется, вот... типа, это не одна из них, да? Но, безусловно, там есть какой-то процент людей, если ты хочешь подискутировать про это, которые, заслуженно оказались, да, в местах не столь отдаленных, но глобально, если посмотреть, то это, наверное, история, которой просто нету равных... Вообще нет примеров, мне кажется, вот подобных репрессий нигде в мире. Ну, это, конечно, больше связано с масштабом страны, но...
Ты знаешь, вот... Я понимаю, к чему ты ведешь, о чем ты говоришь. Ну, я разговаривал с родственниками, так, ну, давай так, когда мы говорим с тобой там про историю там Бродского, про Солженицына, про Королёва и поражаемся, как такой человек мог оказаться в каком-либо там пенитенциарном заведении, у тебя там миллиард удивлений, да? Когда тебе общество и окружающие люди вокруг вот, ну, событий там Бродский, Королёв, Солженицын начинают говорить то, что это, ну, просто на каждом шагу было и так далее, ты начинаешь, ну, типа, сомневаться, ну, если это реально, как бы, каждого второго, там, третьего, четвертого, пятого ловили, ну, это не может происходить незаметно, да, и... Я как бы разговаривал там со своими родственниками, с многими. Ну, я понимаю то, что мой там инклюзивный опыт в этом вопросе, он там ограничивается моей семьей и их знакомыми, да, и я, ну, как бы общался со своими родственниками и спрашивал, типа, ну, прям такая жесть была, как малюют, ну, то есть прям вот как просто на улице людей хватали, и там черный воронок из подворотни не выезжал, на что мне говорили то, что да нет. То есть начинаешь смотреть... И... третья какую-то там статистику, историографию, и там речь начинает идти там не о, каждом пятом уже, да, ты смотришь то, что это уже даже там источники, которые там независимые, там тот же самый центр ГУЛАГ, да, музей, который говорит то, что там 2% населения находилось в там подтверждённо в пенитенциарных заведениях, и ты, ну, и ты просто начинаешь понимать то, что да, проблема была, безусловно, но не надо сгущать краски, да, давайте, ну, дайте людям объективную информацию, да, среди там 2% тех, кто были в ГУЛАГе, безусловно, были преступники, безусловно, там были люди, которые...
Но... Ты знаешь, мне кажется, ты говоришь про 2%, это какая-то, знаешь, отдельная... выборка из отдельного момента времени, из отдельного какого-то лагеря, ну, например, да, окей, просто я думаю, что в целом репрессии коснулись, ну, давай мы не будем говорить конкретно про ГУЛАГ, да, я, то есть мы, если да, мы обсуждаем, да, да, репрессии, да, да, это не конкретно
это,
вот...
Это БелЛаг, это, ну, да, это куча, да, всего, типа, лагеря, то есть, ну, ГУЛАГ мне, это один из, да.
Мне кажется, это все-таки была действительно очень массовая история, и, ну, если мы возьмем там какой-то процент с 17-го года давай по скажем, там, 90-е, то, ну окей, давай там возьмем просто сталинский период, да, и это коснулось, я думаю, что настолько большого количества семей, ну окей, да, вот я там, ты говоришь
давай
про свой инклюзивный опыт.
Напрямую, вот твоей семье это коснулось?
Да, у меня был виде? С маминой стороны дедушка репрессирован, прадедушка. С папиной стороны он был НКВДшником, да, mm-hmm. И это забавно, но я думаю, что я такой далеко не один, и многих моих друзей, кто вообще пытался копать в эту сторону, да, их это коснулось, и друзей нашей семьи, и еще кого-то, ну, то есть, скажем так, если мы говорим про инклюзивный опыт, то среди моего окружения больших, если мы говорим про людей, которые копали в эту сторону, которые интересовались, да, большую часть это коснулось, чем не коснулось, и даже уже это... Как в твоем опыте тебя наводит на мысль, что это было не так массово, мне наводит на мысль, что...
Нет, ни в коем случае, подожди. Я, наверное, говорю про массовость, не давая детали, что я имею в виду под массовостью.
Ну, 2%.
Да, допустим так, массовость в моем понимании, что вот когда меня будут спрашивать условно мои дети, там, что ты обсуждал в 2021 году, и говорю, это был там условно массовый ковид, мы там все говорили про ковид. Когда это был 2022 год, тема массовая, ну, то, что там коснулось всех, это там специальная военная операция, да, там кризисы, санкции и так далее, все это помнят. Но сейчас все поставляют это вот, ну, как тотальную идею, тотальное какое-то, вот, ну, как будто это вот прям натурально касалось всех.
Ну, мне кажется, это всех, просто эта история всех размазана на больший период времени, чем ковид или специальная военная операция. Поэтому, да, у людей в конкретный год не создавалось впечатление, что это массовая история, но если ты живешь в каком-то долгом отрезке времени, то да. Ну, типа, мне кажется, вот то, о чем ты говоришь, это просто из размазанности вот этих событий на более долгий отрезок исторический. То есть это было не год, не два, не три, да, поэтому не создавалось ощущение, что это вот прям так массово, как ковид, конечно, который пришел и все были в шоке.
Мы... Ребят, спасибо, что нас послушали. Мы к вам вернемся. В следующей серии у нас релейная защита.
В следующей серии мы продолжим про Люцисыня, поговорим про Питера Уотса и вообще разовьем тему космической социологии.
А не вот это все сексизм, это все мирское. А мы думаем.
Да, надо о чем-то более высоком идеях. Думать. Согласен.
Следующий... Более великие идеи, чем это все земное. С чем мы сталкиваемся каждый божий день.
Спасибо, что послушали двух душных миллениалов. Всех обнимаем. Будем на том же месте в то же время на следующей неделе. Всем пока.
Чмоки-чмоки.